Календарь, ремни, ножи в опершопе закажи. Если вы думаете, что мошеннические схемы Славика были ориентированы исключительно на женщин, вы ошибаетесь. Афера сама по себе представляла для него практически сексуальный интерес. Причем ключевое значение имел не результат, а именно процесс. Ну, то есть миллионер Вячеслав Маркович Корн мог провернуть сложно сочиненную аферу ради получения бесплатного обеда, и я не утрирую. Следующая история как раз из этой серии, хотя обед в итоге чуть не стоил Славику жизни. Одним из любимых фокусов Славика «не пизди» был так называемый бесплатный трансфер. По рабочим и личным делам Славик бесконечно летал. И как-то раз на выходе из аэропорта в голове его родилась следующая глупость. Увидев встречающих с табличками, он подошел к первому попавшемуся. Запомнил, что на табличке было написано «Мистер Лерой». Поздоровался, пожал руку, отдал чемодан и проследовал за водителем в машину. Сел, сказал, что у него поменялся первоначальный план, попросил отвезти его в другой отель и назвал тот, в котором у него была бронь. Ехать до города было минут 40, и водителю позвонили только через полчаса. Понятно, что реальный встречаемый за это время обошел весь аэропорт и начал набирать тех, кто организовывал встречу. Ну и в итоге звонок прилетел к ничего не подозревающему водителю, который пребывал в полной уверенности, что везет нужного пассажира. Славик по лицу водителя догадался, что наебка начинает вскрываться, и тотчас притворился, что говорит по телефону. Выиграл еще минут 5, потом сделал вид, что не понял, потом изобразил, что понял. И сообщил взбешенно изумленному водителю, что его тоже зовут мистер Лерой. И, конечно же, он ожидал, что его встретят. Справедливо предположив, что интеллигентные европейцы не станут устраивать разборку, требовать предъявить паспорт и высаживать представительного джентльмена из автомобиля, Славик спокойно доиграл тотальное раскаяние. Сказал, что готов потом оплатить счет из России, так как с собой у него нет ни наличных, ни карты, все у жены. Нетрудно догадаться, что заморачиваться из-за 80 евро никто не стал. А заподозрить в мошенничестве человека в часах за 100 тысяч долларов водителю и в голову не пришло. В дальнейшем схема была доработана. Славик запоминал именно таблички, высылал его своей помощнице, и та быстро варганила в фотошопе копию паспорта, которую Славик неистово тыкал в лицо водителю, доказывая совпадение. Ассистентке объяснил, что у него пари с друзьями. Вопрос звонка от организаторов шоферу Славик иногда решал следующим образом. Говорил, что у него сел телефон, а ему нужен интернет. Просил аппарат и немедленно включал авиарежим. Другой вариант. Начинал превентивно говорить по телефону и не разрешал водителю отвечать на звонки, так как он ему мешает. Но, безусловно, проколы случались, и Славика высаживали на полдороги, но обязательно у какого-нибудь отеля или молла, ну, так, чтобы он легко мог вызвать новое такси. А значит, хотя бы 50% трансфера Славик получал бесплатно. Он учитывал все. Умножив сэкономленное на количество таких трансферов в год, он получил сумму, потраченную им на подарок очередной любовнице. Единственный ей подарок за год. Далее Славик посчитал, что он занимался с ней сексом за тот же период приблизительно столько же, сколько ездил на халяву из аэропорта. Ну, значит, можно было сказать, что каждый раз, когда он наебывает наивных иностранцев, он как бы получает секс даром. Сложная логическая цепочка, но имеющая право на существование. Этот вывод окрылил мошенника, и он подумывал применить технологию даже в поездках по России, по своим околокоррупционным прожектам. Несколько раз прокатывало, но в одном сибирском городе Слава докатался. Начиналось все празднично. Вышел, увидал рослого мужчину с табличкой «Герман Иванов». Славику имя понравилось. Он принял максимально грозный деловой вид. Встречающий, не кивнув, взял чемодан, и они направились к машине. Славик гадал, что будет за тачка, и изумился микроавтобусу. Перед ним открыли дверь, предложили сесть, и уже в этот момент внутренний голос взвизгнул: «Беги!» Но было поздно. Аферистов толкнули внутрь, где удобно разместилась пара тревожных бойцов. Не из тех, что в армии, а просто бандитов. Один вежливо поинтересовался: «Как долетел?»
«Спасибо, хорошо».
Слава пошел по привычному алгоритму, хотя осознавал тупиковость этого пути.
«Простите, у меня встреча организовалась непредвиденная. Можем заехать в отель «Палас»?»
Бандит усмехнулся. «Смешная шутка. Поехали, Валера». Машина тронулась. Славик икнул. Он отчаянно соображал, что делать.
Сказать, что ошибся, сознаться, молчать.
Все варианты были проигрышные. Тишину прервал веселый громила. «Часто так летаешь? Почтальон?» Славик понял, что его приняли за курьера, и, судя по всему, вести он должен не пирожки от бабушки. Начиная паниковать, он попытался с легкостью поддержать разговор. «Ну, приходится».
«Не ссышь?»
Славик ссал. Ссал дико. Он давно так не ссал. С 90-х. Но с речью справился.
«Ну, работа есть работа».
Он понимал, что закапывается все глубже и глубже. Он уже почти собрался сказать про какую-то ошибку, как вдруг весельчаку позвонили.
«Да, встретили, едем». «Что значит не встретили? Да вон он сидит в машине. Кто звонит? Что за хуйня?» «Сейчас разберусь». Он повесил трубку, наклонился к Славику и практически по буквам произнес:
«Ты ведь Герман Иванов?»
Герман несколько раз моргнул, глупо улыбнулся и ответил:
«Нет, какой Герман?»
«Валера, тормозни».
Бандит достал пистолет и приставил к яйцам Славика.
«Ты кто?»
«Вячеслав».
«Хм, а хули ты к Валере подошел?
Там что было написано?» Славик никак не мог придумать, с чем можно спутать Герман Иванов, поэтому молчал, что вызвало вполне ожидаемую реакцию.
«У тебя что, запасные яйца есть?»
«Мне показалось, там написано мое имя. Я очень плохо вижу. Может, перепутал?»
Славик даже прищурился, как слабовидящий.
«А фамилия у тебя какая?»
«Базилио», – начал веселиться бандит.
«Корн!
Слышь, попкорн, я тебе сейчас яйца не отстрелю, а отрежу.
Ты кому мозг ебешь? Герман Иванов и Вячеслав Корн. Такое не перепутаешь».
«Я очень, очень плохо вижу».
Ствол от достоинства Славика весельчак убрал, но допрос продолжил.
«Ну и где твои очки?»
«У меня линзы».
«Сними».
«Кого?»
«Линзы».
«Не могу, перманентные».
«Приклеил, что ли?»
«Ну, вроде того».
Громиле этот пинг-понг надоел, и он рванул. «Может, вместе с глазом тебе их вынуть? Бобчик, как думаешь, его здесь завалить или все-таки лучше отвезти к Лукьяну?»
«Лучше к Лукьяну!»
Немедленно высказался Славик.
«Ха! Ну, то есть Лукьяна мы знаем, а нам тут втираем!»
Моментально отреагировал бандакомик.
«Да не знаю я никакого Лукьяна. Просто лучше к нему, чем вы меня здесь убьете».
«Не скажи», – впервые обозначил себя Бобчик и флегматично продолжил.
«Слышь, Попкорн, у тебя шапка есть?»
«Нет, извините».
«Ну, придется надеть мою». Бобчик начал искать шапку по салону и быстро нашел. Славик не очень понимал, чем вызвана неожиданная забота о его голове.
«Так не холодно же в машине, я не понимаю».
«Заткнись». Бобчик молча натянул свою шапку Славику на глаза и буркнул весельчаку: «Выключи его». Тот двинул Славику в челюсть, и Славик потерял сознание. «Вези его в дом, пусть Лукьян разбирается. Тема мутная, а мы с Валерой поедем в аэропорт». Очнулся Славик, примотанный скотчем к стулу, в шапке, натянутой на глаза. Челюсть ныла, но шевелилась.
«Очухался вроде?» Сними шапку-то, хоть посмотрю, что за черт. В голове гудело, но Славик понял, что это какой-то новый голос. Перед ним на диване сидел мужчина. Сразу было понятно, мужчина до этого много где сидел. Водянистые глаза, глубокие морщины, полуулыбка, плавные движения, источающие богатство и пренебрежение к нему же. Черные брюки, водолазка, стакан чего-то похожего на виски в руках. На стуле рядом примостился Бобчик. Славик посмотрел на Лукьяна. Тот с любопытством изучал Лжегермана. «Ну что, рассказывай?» «А что рассказывать?» Аферист включал идиота настолько, насколько это возможно. «А тебе нечего мне рассказывать? Тогда прощай!» Бобчик передернул затвор. Славик засуетился, залепетал. «Да подождите, тут какая-то ошибка. Я просто не к тому человеку подошел. Я бизнесмен из Москвы. Приехал в ваш город по своим делам и ошибся со встречающим».
Лукьян говорил спокойно, можно даже сказать с огоньком. «Значит так, бизнесмен, слушай меня внимательно. Мне даже детектор лжи не нужен, чтобы понять, что ты пиздишь. Поэтому ты либо быстро колешься, кто тебя прислал, откуда ты знаешь про Германа и что тебе надо, либо Бобчик сейчас начнет четвертование. Ты догадываешься, что это?»
«Ну, казнь такая, очень старая». Славик стал похож на пятиклассника, который вот-вот завалит домашнее задание, но очень старается.
«Бобчик, ты глянь, какой у нас начитанный пассажир».
Лукьян даже почувствовал легкую симпатию к Славику.
«Именно. Сперва он прострелит тебе колени, потом локти и только потом башку. А может, и не прострелит башку, а просто в лес вытащит, в снег».
«Креативно!»
– Славик отчаянно тянул время. «Чего?» Новые слова давались авторитету непросто.
«Ну, да неважно. В общем, если я расскажу вам правду, вы все равно не поверите».
«Так это от правды зависит. Ты рассказывай, но только всю правду».
Делая акцент на слове «всю», бандит оперся на колени, слегка придвинулся к Славику и протянул стакан.
«Ну, хочешь, выпей для храбрости».
Славик хотел, но у него были связаны руки. А Лукьян, очевидно, не собирался поить его, как ребенка. И чтобы избежать очередных насмешек, Славик буркнул. «Ну, что-то не хочется».
Лукьян усмехнулся. «Это ты зря. Ну, ладно, давай, выкладывай».
Далее Славик рассказал в деталях про схему доставки своего тела за счет наивных встречающих.
Лукьян откинулся на диване. У Бобчика немного вытянулось лицо. Молчание прервал старший. «Попкорн, у тебя котлы за сотку. На них можно намерение до Москвы и обратно год кататься. Ты на часы вот на таком дешевом разводнике заработал?
Это что за порожняк? Какой нахуй трансфер?»
Слово было для него явно непривычным.
«Бесплатный! У тебя в лопатнике налички, будто ты кассу взял!»
Слава вздохнул. «Я же сказал, вы не поверите».
«А ты бы, блядь, поверил!
Ты хоть понимаешь, кто я? Понимаешь, на чью грядку влез?»
Славик хмуро заметил. «Ну, я догадываюсь. Ну, я сказал правду. Это для меня такая игра. Где можно кого-то развести? Я разведу. Я же не знал, кого встречают».
Лукьян долго рассматривал Славика. Потом как-то разочарованно сообщил о результатах экзамена по актерскому мастерству.
«Не верю».
«Ну, не верю.
Бобчик, похоже, все-таки нужен детектор.
Неси этот, как ты его называешь?»
Бобчик мгновенно расцвел.
«Мечта-сбыватель!»
С этими словами бандит куда-то вышел. А Лукьян азартно продолжил милую беседу.
«О, точно, мечта-сбыватель. Попкорн, догоняешь?
Что это?»
«Не очень».
«Газовая горелка. Очень помогает правду говорить».
Любопытство отличало Славика с детства. Как будто забыв, каким именно образом сейчас использует горелку, он уточнил.
«Извините, а почему мечта-сбыватель?»
«Ты что, телевизор не смотришь? Газпром, мечты сбываются!»
Радостный Бобчик вернулся с детектором. Славик посмотрел на пламя, осознал, что сейчас произойдет, и его внезапно осенило. Он чуть не выпрыгнул из скотча. «Стойте! Можно я использую звонок другу? Он подтвердит, что я говорю правду».
Такого поворота Лукьян и Бобчик явно не ожидали. Младший усмехнулся.
«Какому другу? Ты еще помощь зала попроси».
«Ну, может, вы его тоже знаете. Судя по всему, вы из одного профсоюза».
«Какого союза?» На этот раз рявкнул начинающий терять терпение Лукьян. Славик затарахтел.
«Ну, вы же авторитет, я так понимаю. Вот и он тоже. Вдруг мне повезет. Вы знаете его, а он знает меня».
Недоверчиво, но с интересом Лукьян спросил. «И кто же у нас друг?»
«Аркадий Дмитриевич, у вас его Малахитом называют».
Лукьян просиял. «Опаньки, Малахит. Даже так? Не, ну если за тебя впряжется Малахит, я, конечно, поверю. Ну, только если ты говоришь правду, значит, ты клоун, а Малахит с клоунами дружбу не водит».
Славик выдохнул, будто нашел парашют в падающем самолете.
«Я, конечно, клоун, но я такой один, и он со мной дружит. Ну, кажется. Давайте я ему позвоню».
Лукьян оптимизма Славика не разделял. «У тебя руки заняты. Я сам позвоню».
«Не ответит? Не повезло тебе. Сразу в суперигру прошел».
Лукьян ухом прижал телефон к плечу, параллельно подбрасывая дрова в камин.
Славик смотрел на раскаленные угли и молился, чтобы Малахит взял трубку.
«Алло, Аркаша, здорово».
«Да я сам не ожидал. Есть времечко? У меня тут один черт в воду мутит. Хотел его немного подрихтовать, а он тебя вспомнил. Говорит, ты за него слово замолвишь. Зовут его Слава, фамилия Корн. Не знаешь? Нет? Ну, нет, так нет».
«Скажите, что это Славик, не пизди!»
Отчаянно вклинился Славик, чуть не уронив себя вместе со стулом.
«Кто пиздит?» – рявкнул Лукьян.
«Меня зовут Славик, не пизди!» Выпрыгивая из скотча, Славик как мог пытался спасти свою достаточно бестолковую жизнь.
«Да, это он кричит».
«Знаешь?»
«А что он у меня делает?» «Да я вот тоже очень хочу у него спросить».
«Ты его тоже искал?»
«Сейчас дам».
Ураган счастья чуть не сбил Славика с ног.
«Аркадий Дмитриевич, дорогой, спасите меня, тут недоразумение. Очень долго рассказывать, вы тоже не поверите, но я очередной раз хотел всех наебать. Нет, конечно, его я наебать не хотел, я ж не сумасшедший. Просто хотел бесплатно доехать до отеля и обманул его водителя. Ну, помните, я ж рассказывал вам про свою схему. А они думают, что я шпион. Вас наебать, да вы что? Когда вы мне звонили? Да не может быть! Я, наверное, в самолете летел. Я вернусь и все улажу. Вы только своему другу объясните, что я, ну, что я просто Славик, хорошо?
Возьмите трубку». Успокоившийся Славик обратился к Лукьяну. «И что, Аркаш? Так? Так? Даже так?» Лукьян изумился, отчего еще больше изумился Славик.
Он не очень понимал, что такого удивительного может рассказать Малахит.
Финальная фраза Лукьяна и вовсе поставила Славика в тупик. С неподдельным удивлением сибирский авторитет спросил у московского. «Он что, вообще бесстрашный, что ли? Ну, дела. Хорошо, бывай».
Лукьян отключился от звонка и какое-то время молча смотрел на Славика, будто не веря только что услышанному. А затем с каким-то сочувствием и даже озадаченно сказал.
«Слышь, Попкорн, лучше бы ты ему не звонил. Я бы тебя, может, и не убил».
«Что такое?»
«Ну, у меня хорошая новость и плохая».
«И какая хорошая?»
«Плохая, настолько плохая, что на хорошую, если честно, насрать. Ну, в общем, так. Малахит сказал, что я могу быть спокоен. Ты не мент и не крыса. Говорит, ты просто мудак и кидала».
«Да так и есть. Но я же не хотел кинуть вас. Вы же понимаете?»
«Да все я понимаю. Только зачем ты Малахита кинул?»
«Попкорн, он за меньшее людям руки рубил. Ты что, реально ничего не боишься?»
Славик опешил. «Какие руки? Я никого не кидал. Тем более его. Это какая-то ошибка. Наберите его еще раз».
Лукьян допил виски, встал, явно собираясь уйти.
«Попкорн, тут тебе не телефонная станция, ты свое отзвонил».
«Да подождите вы, он хоть сказал за что?»
Лукьяну, очевидно, самому во всей этой истории было многое неясно. Поэтому на вопросы Славика он все-таки ответил. «Картина какая-то. Ты ему фуфло впарил».
Славик отчаянно хотел проснуться.
«Что? Какое фуфло?»
«Подделку, Малахиту. Попкорн, ты ебнутый».
Вторым слоем в возмущении Лукьяна проскользнуло восхищение. А вот Славик замер на полувыдохе.
«Твою мать! Господи, какой же я кретин!»
«Да, Попкорн, ты вообще берега попутал. Расскажи хоть, как ты решился?»
Славик не услышал Лукьяна, просто судорожно начал давать указания по спасению своей жизни.
«Так, я все понял. Вы можете ему позвонить? Я все объясню!»
Лукьян обиделся. «Не могу, Попкорн. Ты уже в натуре всех достал».
«Да я вам за этот звонок заплачу».
«Ты мне чем? Тебе жить осталось полчаса».
«Возьмите часы. За один звонок $100,000. Это правда ошибка. Я, похоже, случайно передал ему подделку, но это недоразумение. Я, конечно, идиот, но не настолько».
В Лукьяне опять победило любопытство. «Бобчик, тебе котлы нужны?»
«Они сотку стоят!»
– истерил Славик. «Ну что, неплохие котлы?» Бобчик подошел, отреагировал с интересом. Со Славика сняли часы и вновь приложили телефон к уху.
«Аркадий Дмитриевич, значит так, рассказываю. У вас и правда подделка, но это случайность. Дайте мне 2 минуты, я все объясню. Папа оставил мне коллекцию. Продавать ее запрещено». «Ну так это его распоряжение». «Нет, я папы не боюсь. Папа умер. Но он попросил проследить таких людей, что если что не так, я отправлюсь к папе». «Ну да, Игоря Сергеевича. А, вы его тоже знаете? Ну, и я вот что решил сделать. Чтобы незаметно продать картину вам, мне надо было сделать копию. И я, вероятно, перепутал. Ну, честное слово. Ну, вы что думаете? Я совсем без мозгов. Я же отдупляю, кого можно, а кого нельзя. А вы, кстати, как поняли, что это подделка? Кто приехал проверить? Блин. Теперь же все узнают, что я собрался продавать коллекцию. Теперь мне точно пиздец. Ладно, проблемы буду решать по очереди. Это я не вам. Смотрите, если ваш друг сейчас меня убьет, вы же не получите оригинал, так ведь? Поэтому предлагаю, я верну вам подлинник и все деньги, все, 100%, завтра. Хорошо, передаю трубку».
Лукьян взял телефон. «Ну и что с ним делать, Аркаша?» Ответ Малахита был почему-то долгим. И Славик снова начал волноваться. Где-то через минуту Лукьян буркнул в трубку. «Как скажешь». И обратился к своему пленнику с пространной речью. «Извини, Попкорн, не свезло тебе. Бобчик, снимай с него все и надень шапку. И знаешь, Попкорн, все я тебе скажу на прощание. Тебя и правда есть за что валить. И не за Малахита, а за беспредел. Ты весь на бабле, часы вон за сотку, жируешь в Москве своей, а в нашей дыре затеял кого-то кинуть на косарь, на косарь! И вот так у вас, москвичей, во всем. Вы хоть иногда про совесть вспоминаете, и так всю страну обобрали. Не дай бог, страна ответочку зарядит». Славика полностью раздели, на лицо натянули шапку, запихали в автомобиль. Он начал было подвывать про свою полезность, но получил по зубам. Замолк. Через 40 минут его вытащили из машины и куда-то повели. Босиком по снегу. Жизнь прокручивалась с самого начала. Славику было страшно. Он ненавидел свою глупость, жадность, страсть к обману. Его убьют из-за попытки бесплатно доехать от аэропорта. Вершина карьеры мошенника. Он вспомнил, как она начиналась. Ведь именно тот день был первым шагом на тропинке, ведущей сейчас Славика босиком по морозу навстречу гибели. А если бы тогда, в первом классе, не украл у своего одноклассника пластилиновую елку и не выдал бы ее учительнице за свою работу по труду? вся жизнь сложилась бы иначе и не закончилась бы в трескучем от мороза сибирском лесу. Ноги начали замерзать, и от этого память заработала еще лучше. И Славик отчетливо увидел глаза обворованного им товарища, в которых сейчас читал одно лишь слово – расплата. Славик впервые в жизни раскаялся. «Прости, Булкин, ну прости меня, грешного, бес попутал в первом классе».
Галлюцинированный Булкин кивнул и произнес: «Бог простит, Корн, ступай с миром».
Вдруг Славик понял, что его втащили в какое-то шумное помещение. Отпустили, но сказали, что если откроет глаза раньше, чем через минуту, его пристрелят. Прошло ровно 60 секунд. Славик стянул шапку и понял, что стоит посреди аэропорта. Зеваки активно снимали голову Славика на мобильные телефоны.
Он прикрылся шапкой, посмотрел по указателям, где пункт полиции, и засеменил туда. Параллельно от всей своей сомнительной души, благодаря Булкина за это, как ему казалось, чудо.
Не будем погружаться в детали того, как Славик попал домой, но это заняло еще сутки. Очутившись в родной квартире, любитель бесплатных трансферов немедленно лег в ванну. Расслабился, успокоился, посмеялся над своим малодушием и отозвал извинения перед Булкиным.
Ровно через секунду в ванную комнату зашла Люда и сообщила убийственное.
«Славочка, тебе Игорь Сергеевич звонит».
Славик опустился под воду, подумывая срочно утонуть, но не решился.
Сумбурно начал оправдываться, попутно уверять дух Булкина, что с отзывом извинений он, разумеется, пошутил.
«Игорь Сергеевич, я знаю, что картины продавать нельзя, но они мне жизнь спасли. Сейчас все расскажу».
Славика перебили. Жестко, холодно.
«Вячеслав Маркович, это я вам сейчас все расскажу. Мы тут побеседовали с Аркадием Дмитриевичем».
«С Малахитом?»
«Ну, кому Малахит, а кому и Аркадий Дмитриевич». «Так вот, Аркадий Дмитриевич тоже бесконечно уважает посмертную волю вашего батюшки. Гораздо больше, чем вы, надо отметить. Верните ему, пожалуйста, деньги. А картина пусть висит там, где висит. В качестве компенсации морального ущерба Аркадию Дмитриевичу вы поддержите его благотворительный фонд «Божьи люди». Взнос разумный, я бы сказал, божеский. Если у вас возникнут сомнения в целесообразности данной траты, я отправлю вас на перевоспитание к вашему новому сибирскому знакомому. Вы, кстати, должны ему за 2 трансфера. Не забудьте вернуть. А то мне и так за вас краснеть пришлось. И еще, Вячеслав Маркович, вы, когда границу Садового кольца и России пересекаете, голову включайте, а не то потеряете голову.